Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека — радость новорожденной души, чувство простора и свободы. «Русские художники» — передача Георгия Давыдова. Ширь, мощь, свобода — вот слова, которыми можно определить дар Бориса Кустодиева. Кажется, сама его кисть, сам мазок в своей широте и свободе уподобились характерам, которые он изображает. Это подчеркнуто русские характеры, знаменитые кустодиевские купчихи, о которых трудно сказать, где кончается дородность и начинается грация, и это, как и должно у русской женщины, не противоречит одно другому, и еще это характеры тех, кого мы встречаем на всевозможных балаганах, ярмарках, характеры старой Москвы, какие-нибудь извозчики в трактире, и, кажется, ничто не может поколебать устойчивый патриархальный быт. А ведь посмотришь на даты под картинами и удивишься. Знаменитая «Масленица» написана в 1916-м. Какое беззаботное веселье! Разве до веселья в этом мрачном 16-м, военном, уже не очень сытном и, главное, отчетливо предгрозовом? Или балаганы, тоже гуляния, какие так любили в старой России, и обязательные украшения, вьющиеся на ветру русский трехцветный флаг, а дата под картиной — 1917-й. Или самое знаменитое чаепитие в Мытищах 18-го года. Это дородная купчиха, это хозяйка, это ктиторша набожного городка, это мечта промотавшихся дворянчиков, и чем она подчует себя любимую. Ну, это, конечно, пятилитровый сияющий серебром самовар, это чай, налитый в блюдце кузнецовского фарфора, это роскошный стол, на котором сахарный арбуз, виноград, яблоки, кренделя, а еще сливочник, чтобы подкрашивать горящий красной медью чай. И все это когда? В 18-м году, когда пайковая селедка была пределом плотских мечтаний. Ну, конечно, возразят, что кустодиевская купчиха пьет чай не в 18-м, а, наверное, в 1908-м. Но тогда мы вправе задаться вопросом, почему так явно, так не случайно не хочет откликаться на мрачную современность художник. Откликается, конечно, но и здесь остается или пытается оставаться верным себе. Скажем, картина «Праздник на Неве» — это уже не масленичное, не троицкое гулянье, это революционное. Революционный праздник, и характерной приметой являются аэропланы в небе и красные флаги, но вглядитесь, все равно перед нами русская стихия. Впрочем, это неудивительно, если вспомнить кустодиевскую картину «Большевик». Его даже упрекали власти за эту картину, ведь было за что: слишком кровожадно, отчетливо безумно лицо великана-большевика. Внизу копошатся муравьиные люди, а он идет, как красный гулливер, по улицам, перешагивая через дома, держа исполинское красное знамя, больше похожее на исполинскую красную змею. Кустодиев художник, и художник, без сомнения, гениальный, художник с удивительным «я». Он показал революционную стихию ни справа и ни слева, ни как поражение и ни как победу, а как стихию. А кто мы, люди, перед стихией? Муравьишки и фигура этого великана с отчетливо русским крестьянским лицом, и грозная, и бессильная одновременно, потому что мы видим, что не великан управляет сам собой, а опять-таки стихийная сила, сила безумия, которая толкает его вперед. Когда говорят о Кустодиеве, говорят о традициях Лубка. И это справедливо. Вот только не надо думать, что лубочность Кустодиева от неумения рисовать. Выученик Репина владел и кистью, и карандашом превосходно. Доказательством этому кустодиевские портреты, например, портрет Рериха или замечательный групповой портрет художников Общества «Мир искусства». Это портрет 20-го года, призванный быть документом и таковым являющийся, но являющийся еще и свободной песнью композиции и цвета. В цвете Кустодиев столь любящие, полнокровные, сочные, несмешанные краски остается верен себе. Он работает на контрасте. Черный цвет фраков и галстуков, и зеленый цвет стен, белый цвет скатерти, накрывающий длинный стол, перекликается с бело-блестящим кафелем голландской печки и белыми пятнами лиц и лбов художников. Но почему все-таки эта тяга к лубку? Ну, во-первых, Кустодиев национален. Ему дорога национальная традиция, ведь она как нельзя лучше подходит для национального действа, для масленицы, например. Во-вторых, лубочность противостоит вульгарному реализму с его сильным и типичным для конца XIX века обличительным началом. А Кустодиев, этот ученик критически настроенного Репина, не хочет обличать, он хочет любоваться. И хотя он отдал некоторую дань сатире, но именно как шаржу, к примеру, шарж на Победоносцева, но в своих больших картинах, героями которых он избрал великолепных купчих, которых так часто делали объектом сатиры, он хочет не изобличать, повторяю, а восхищаться. И вот так получится знаменитая кустодиевская красавица 1915 года. Мы улыбаемся, глядя на нее, но ведь действительно красавица, хотя, наверное, пресловутым канонам красоты она не соответствует, но ведь это еще и ирония, это улыбка над жизнью и над зрителем. Добрый взгляд на жизнь невозможен без улыбки. И когда мы смотрим на этих серьезных извозчиков, гоняющих чаи в московском трактире с таким видом, как будто священнодействуют, мы невольно улыбаемся, а рядом залихватские половые с сияющими от кваса чубами и граммофон диковины 20 века посреди московской старины наготове, и кругломордый хозяин заведения, и кошка на дощатом полу, как будто сбежавшая с картины Федотова «Сватовство майора». Вообще мы недооцениваем историко-культурную преемственность у больших художников. Вот кустодиевская красавица на ложе. Сколько еще можно вспомнить красавиц всех времен и всех народов, реальных и мифических? Может быть, это вообще Даная в русском обличье? Или это ренуаровская красавица? Или масленица? Когда смотришь на эту картину, становится больно в сердце от чуда воскрешения другой картины, другого художника, великого Брейгеля и его охотников на снегу. Так же, как у Брейгеля, перед нами холм, а внизу заснеженный город, так же птицы рассыпаны в небе, так же кажется, что сейчас ухнешь вниз по пышному царю снегу, и черные стволы деревьев, как естественная рама всего изображения. Эта псевдолубочность позволяет Кустодиеву легко уйти от несовершенства жизни, преодолеть ее, показать ее сияние, красоту, совершенность. И не правы те, кто утверждают, что он пишет «Уходящую Русь». Нет, в Кустодиеве не может быть никакого надрыва. Он, на удивление, жизнерадостный художник. Может быть, самый жизнерадостный русский художник. Это художник такого настроения, такого чувства, которое появляется у вас, когда вы несетесь на санях, и январский ветер жжет вам лицо, и меланхолию бледных щек и грустных лиц растирает красным морозом. Куда спешит ямщик и его пассажирка в морозный день 1913 года? Так и названа эта картина «Морозный день», почти пушкинская цитата. И раз день морозный, то непременно чудесный, тем более, что яркое солнце сияет на картине, освещая старинный переулочек, засыпанный снегом. И как смешон и весел дворник с метлой на переднем плане, какое наслаждение простой красотой жизни, какое христианское умение дорожить этим. А ведь жизнь Кустодиева не была такой уж безмятежной, и к его шире, мощи, свободе, надо добавить терпение. Мало кто знает, что у него был паралич ног, и 10 лет он не вставал с кресла, но он придумал рычажки, чтобы, когда пишешь картину, подниматься на своем инвалидном кресле. Но ведь, согласимся, самый главный рычажок был внутри него, и называется он просто «сердце». Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
Дорогие радиослушатели, приближается праздник Рождества Христова, и редакция «Радио Радонеж» совместно с издательством «Никея» знакомит вас с выдержками из лучших произведений, посвященных святочной теме. Фрагменты, которые прозвучат в нашей сегодняшней программе, взяты из книги «Таинственные святочные истории русских писателей». Книга издана к новому 2020 году в серии «Рождественский подарок» издательством «Никея». Николай Лесков. «Отборное зерно». Краткая трилогия в просонке. Спящим человеком прииди враг и все плевелы посреди пшеницы. Евангелие от Матфея, из главы 13. Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю. Но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собой всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других, особенно на князя Бисмарка, за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается погибнуть. Как? За что погибнуть? И пошло думаться и выходить, будто как и есть за что, будто как и не за что. А кругом меня все спит. 5-6 пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились, и все храпят в каком-то озлоблении. И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк? И для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого внятием не тешить, а приспособиться, да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее. Так я и сделал. Отвернулся от всех, ранее обратившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон. Но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии. С платформы у одного маленького городка вошли два человека. Один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синюю тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то немало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал. А теперь решаюсь даже представить вниманию читателей. По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились. Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон, голос, приличный, так сказать, большому акционеру, или не меньше, как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе. Начинал баритон, и речь его была следующая. Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и при том, как она выразилась за раз в одном самом недавнем и, на мой взгляд, прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Россия, и что у нас везде разлад да разлад. Но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, социабельное. Бисмарк где-то сказал раз, что России будто остается только погибнуть, а газетные звонари это подхватили и звонят, а вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются. Так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы. «Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю», — заметил фальцет. Баритон продолжал. «Если бы я готовил к печати те три маленькие историки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогией о том, как вор у вора дубинку украл, и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно. Именно разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других, оторван от почвы. А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки, и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит». Этот и другие святочные рассказы вы можете прочесть в сборнике «Таинственные святочные истории русских писателей», которые вышли в прекрасном художественном оформлении в серии «Рождественский подарок» в издательстве «Никея» к новому 2020 году.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с началом рождественского поста. Наш сегодняшний выпуск откроет житие преподобного Никона игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. Святая Церковь его молитвенно вспоминает 30 ноября по новому стилю. А затем в рубрике «О живой природе с любовью» прозвучат рассказы Элизы Брайтвин в русском переводе Дмитрия Кайгородова. Преподобный Никон родился и детство провел в недальнем от обители преподобного Сергия городе Юрьеве Польском. Рано и с вниманием услышал он о преподобном Сергии, и зародилось в нем желание последовать ему в жизни. Юный Никон пришел к святому Сергию в обитель, чтобы приобщиться к лику монашествующих. Но случилось то, чего не ожидал проситель. Преподобный Сергий не принял в свою лавру своего будущего преемника. Дела святых бывают и в малом велики, и в виде недоразумений премудры. Вероятно, прозревая достоинство и будущую судьбу юного Никона, решился преподобный Сергий поставить его в неожиданный подвиг послушания и смирения и послал юношу к ученику своему Афанасию в монастырь, именуемый Высоким, при городе Серпухове. Никон знал святость и мудрость Сергия, и в нем именно надеялся найти для себя совершенного руководителя. Афанасия, по всей вероятности, он не знал и не мог к нему иметь такой веры. Но он не прекословил, и, как очевидно, подвиг его был вознагражден. Никто не пользовался такой любовью и доверием святого Сергия впоследствии, как из послушания, удалившийся от него. И Афанасий не без испытания принял Никона и устрашал его трудностями монашеского жития, но, видя решимость на все требуемое и слезы, облек в иноческий образ. Никон следовал наставлениям Афанасия, как самого преподобного Сергия, упражнялся в молитве, успевал в добродетелях, в посте, бдении, чистоте, в кротости и смирении, в поучении божественных писаний, приближался к совершенству возраста духовного, и не как ищущий, но как искомый, и как достойный, почтен был саном священства. Эту благодать употребил он как новое побуждение и новую силу для приближения к Богу духовным деланием. Не более 2 лет пробыл он в Высоцкой обители, как овладело им сильное желание получить благословение преподобного Сергия. То было сокровенное движение благодати, зовущей к предопределенному назначению. Он открылся Афанасию и, получив его согласие, пришел в лавру. Угодник Божий с радостью теперь оставил его в своей обители. Поставив Никона в служение монастырское и ознакомив братью с его достоинством, преподобный повелел ему пребывать в одной с собою келии. Здесь нашел Никон высшее училище духовного любомудрия. Сердце преподобного Сергия было для него отверстую дверью, откуда исходил благодатный свет и мир. Верное сердце Никона было тоже отверстую дверью для открытия помыслов и душевных движений, дабы никакая мгла сомнения и смущения не уменьшала чистоты совести. Как змея, вынесенная на свет, старается скрыться, так и худые помыслы, будучи открыты исповеданием их, отбегают от человека. Преподобный Сергий сперва возложил на него часть своих попечений о братии, а за 1,5 года до своего приставления совершенно передал ему начальство. После кончины преподобного Сергия преподобный Никон предписал себе неукоснительных 2 правила. Первое — неизменно и с любовью исполнять все, что учредил и заповедал святой основатель обители. Второе — никогда не оставлять общих для братьев дел. Кротостью, мудростью, попечительностью приобрел он любовь и уважение братии, и далеко за ограду обители распространилось о нем благоговейное мнение и слава. Она-то тяготила и устрашала. От великого наставника научился он начальствовать только ради блага других, по влечению же собственной души уединяться и безмолвствовать. От молвы и дел начальнических удалился он в особую келью, и как братья скорбило об этом, то он предоставил им избрать другого игумена. Преподобный Никон занимался преимущественно богослужением, келейную молитвою и чтением книг. Его сменил Савва Старожевский, но спустя 6 лет удалился в удел князя Юрия Дмитриевича строить по его просьбе новую обитель. Братия Лавры убедила преподобного Никона ради спасения ближних снова заступить на место игумена. Закон братолюбия победил. Все происходило не без Божьего произволения. В довольно продолжительном безмолвии надлежало собрать силы. Впереди всех ожидали великие беды и скорби. В 1408 году слух приближающегося нашествия татар под водительством Едигея сковал страхом землю русскую. В это время в ночной молитве преподобный Никон просил о защите всеобщего владыку Христа, призывал к предстательству пред ним и преподобного Сергия, да не погибнет плод благословенных трудов его, да не будет поругано и опустошено место его подвигами освященное, да не поколеблет веру торжество неверных. В тонком сне явились ему святители Петр и Алексий, и с ними блаженный Сергий, который сказал ему: «Так угодно судьбам Божиим, чтобы нашествие иноплеменников коснулось и сего места. Но ты, чадо, не скорби, а мужайся. Искушение будет непродолжительно, и не конечному опустошению предана будет обитель, но после распространится еще более». Обитель Сергиева была опустошена и сожжена, но преподобный Никон с братьей удалились ранее и сохранили некоторые святыни. Пред самым праздником Рождества Христова, в день памяти святителя Петра, Едигей отступил. Преподобный Никон возвратился на пепелище, собрал братью и в 3 года возвел обитель с храмом во имя Пресвятой Троицы. Достойные видели, как святитель Алексий с преподобным Сергием освящали вновь отстроенную лавру. Ученика великого Аввы любил народ, уважали князья, жалуя обитель землями и вкладами. Душевное спасение оставалось главной заботой преподобного, и он оберегал братью, зная, как от мирских предметов холодеет горячность любви, и душой овладевают суетное и безрассудное желание. Под его наблюдением в монастыре боговдохновенно переписывались богослужебные книги святых отцов. Наградою терпения и трудов святого Никона было благодатное прославление нетленных мощей, а последним подвигом — создание каменного храма Пресвятой Троицы. Как место упокоения преподобного Сергия он созидался с благоговейной любовью и усердными молитвами, украшался иконописцами Даниилом и Андреем Рублевым. Святые мощи преподобного Сергия были перенесены при освящении храма. Преподобный Никон дожил до глубокой старости. Провидя кончину, он дал братьям последнее наставление — соблюдать чин молитвы, нечасто исходить из обители, быть терпеливыми в искушениях, соблюдать повиновение начальствующим, бежать праздности, гнезда пороков, любить безмолвие, матерь добродетелей, не презирать ни одного бедствующего. Тело преподобного предали земле подле храма Святой Троицы. Над его могилою во имя его был построен около 1560 года каменный храм. Рака великого Сергия отделяется одной каменную стеной от раки ученика его. Близкие друг другу в земной жизни, преподобные остаются такими и в ином мире, чему свидетельствуют их явления и чудеса при молитвенном к ним обращении. Я слышал в келии простой, старик молитвою чудесный молился так передо мной: «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли Твоею щедрую рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, Твоих детей. Не ввергни нас в искушение, и от лукавого прельщения избави нас». Перед крестом так он молился. Свет лампады чуть-чуть мерцал издалека, а сердце чаяло отрады от той молитвы старика.
о живой природе с любовью.
Дорогие слушатели, мы продолжаем читать рассказы англичанки Элизы Брайтвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова. Синицы. Я должна сознаться в особенной моей склонности к этим милым, вечно деятельным и забавным птичкам. Вот уже 18 лет, как у окна моей столовой комнаты висит корзинка, содержащая в себе любимое лакомство этих маленьких пернатых плутовок. Кусочки сала и говяжьего жира, вареного, сырого и поджаренного, от жаркого. Ради удовольствия полакомиться этими прекрасными вещами веселый синичий народец залетает чуть ли не в комнату и пренебрегает всякими опасностями. Очень весело наблюдать из окна за их доверчивой смелостью и забавными столкновениями друг с дружкой. Появляется их подле моей корзинки 6 разных пород. Большая синица, кузнечик, лазаревка, московка, пухляк, хохлатая синица, гренадерка и долгохвостая синица – ополовничек. Они появляются, обыкновенно чередуясь, и каждый из них проявляет свои особенные манеры. Как только я положу свежий запас сала в корзиночку, первый появляется синица-кузнечик и начинает неутомимо таскать сало, кусочек за кусочком, в запас на будущие дни. Пухляк, буроголовая гаечка, напротив, прежде всего начинает утолять свой аппетит, и затем уже несет сальце своим птенчиком. Лазаревка самая забавная из всех. Все ее движения удивительно смелы, ловки и в то же время красивы. По-видимому, она чувствует себя лучше всего, когда повиснет к корзинке вниз головой и в таком положении долбит клювом твердые куски жира. Если в это время возле нее объявится соседка, прилетевшая к корзинке с теми же намерениями, то лазаревка ловко оборачивается и сердито раскрытым клювом и трепеща крылышками отгоняет непрошенного гостя. При этом держит себя так, словно защищает от неприятельского нападения свой родовой замок. Вообще у этой породы синиц как будто существует нечто вроде постоянной партизанской войны. Если какая-нибудь из этих птичек тихо и беззаботно сидит в корзинке, то я так уже и знаю, что где-нибудь в сторонке 2 или 3 лазоревки строят планы коварного нападения на свою товарку. Кажется, будто бы вначале их удерживает на почтительном расстоянии твердый и смелый взгляд обладательницы места в корзинке. Но ненадолго. Вскоре раздаются торопливые, хриплые и шипящие звуки, и все улетают в общей ссоре. Однажды мне удалось заманить одну лазоревку к себе в столовую, где она и прожила несколько дней. Она чувствовала там себя, по-видимому, совсем хорошо. В неутомимых поисках насекомых она, как мышонок, быстро лазала по оконным занавескам и портьерам. Самым нахальным образом усаживалась на стоявшее на буфете жаркое и с наслаждением лакомилась кусочками жира. Как-то раз она уселась на край фарфоровой кружки и сильно наклонилась внутрь ее, желая узнать, что могло бы в ней находиться. При этом ее хорошенькие перышки прикоснулись к шоколадному соусу, который и пристал к ним вместе с пенкой. Однажды я повесила над кормовой корзинкой пустой кокосовый орех с круглым боковым отверстием и выложила его внутри мягкой шерстью и мхом на манер гнездышка. Одна большая синица готовилась уже было занять приготовленное мною гнездо, но, к ее несчастью, одна лазоревка также была в поисках подходящего помещения для будущего своего гнезда и нашла устроенный мною домик совсем по своему вкусу. Я внимательно следила со стороны за возгоревшейся между этими двумя птичками ожесточенной борьбой
и видела, чем она окончилась. Сначала они неистово дрались, валяясь на траве и нанося друг другу удары клювом и крыльями, словно две маленькие крылатые фурии. Наконец утихли клики боевые, и Лазуревка осталась победительницей. Весело было наблюдать, как прелестная парочка лазуревок работала над своим гнездышком, как обе птички доверчиво перешептывались и щебетали над каждым сучком, над каждым клочком мха или сухим листиком, предназначавшимся для гнездовой постельки. И они были настолько безбоязненны, что даже закрывание оконной ставни нисколько не тревожило их. Когда затем самочка высиживала, самчик приносил ей каждые 5 минут по небольшому зеленому червячку и время от времени сменял ее на гнезде. Я могла даже снимать кокосовую скорлупу с гвоздя, на котором она была повешена, и рассматривать вблизи хорошенькую птичку, которая продолжала смирно сидеть на своих яичках. Но когда я однажды тронула ее при этом пальцем, то она сердито взъерошила свои перышки, но гнезда, однако, все-таки не покинула. Когда были высажены молоденькие лазуревочки, родителям их пришлось неустанно хлопотать от утренней зари до позднего вечера над приисканием подходящего корма для своих деток. Каждые 2 минуты приносилось по маленькому зелененькому червячку, который исчезал затем в том или другом желтеньком ротике. Можно дать некоторое понятие о пользе, приносимой этими маленькими птичками, охраняющими наши сады от опустошения насекомыми, если сказать, сколько уничтожает их одна такая парочка. Тщательным наблюдением, сделанным мною в окно после обеда, я пришла к такому результату, что 2 синицы в 1 неделю уничтожают по меньшей мере 3570 гусениц. Наконец наступил день, когда 5 маленьких голубеньких головок показались у отверстия гнезда, и вскоре затем птенчики выпорхнули из него на ветке близстоявшего дерева. Последнего птенчика я взяла в руки, так как желала срисовать с него портрет, который вскоре благополучно и окончила. Но так как я боялась, что он может проголодаться, если слишком долго его удерживать, то в промежутке между рисованием я сажала его в клетку, которую ставила на траву, и при этом имела радость видеть, как родители заботливо кормили его через прутики клетки. Когда рисунок был окончен, я с удовольствием передала птенчика его родителям для дальнейшего воспитания. Одна большая синица гнездилась несколько лет кряду в сломанном водяном насосе на наших полях. Входом и выходом служила пустая труба насоса. Через маленькое отверстие я могла наблюдать милую птичку, сидящую на гнезде, а потом и 4 прелестных птенчиков, до тех пор, пока они не вылетели из гнезда. Для меня было особенно удивительным, каким образом эти птички могли входить и выходить через темную трубку. Они подавали этим пример большой ловкости, потому что выкарабкиваться через совершенно темную и изогнутую трубку на свет Божий было предприятием, несомненно, довольно опасным. Другая, еще менее благоприятно поместившаяся большая синица вела несколько раз свое гнездо в ящике для писем, приделанном у садовой калитки. При этом, к большому моему удивлению, птичка не выказывала ни малейшего беспокойства, когда в ящик бросали письма. Она клала обыкновенно 8 яичек в особенно глубокое гнездо, свитое из мха и волос. Моя корзиночка с салом действовала особенно притягательным образом на синиц в зимнее время, когда, как мне кажется, эти птички особенно должны нуждаться в теплоте, производимой жирной пищей. Как только становилось теплее и появлялись в изобилии насекомые, посещение синичками моей корзины прекращалось. Белочки. Когда живешь в деревне неподалеку от леса, много удовольствия доставляет попытка заманить этих милых зверьков к самому дому и иметь возможность наблюдать вблизи за их веселыми и грациозными движениями и играми. При этом иногда случается оказывать им даже и благодетельные услуги, помогая их пропитанию в дни нужды. Как я уже рассказывала, у меня вывешивается перед окном корзиночка с кусочками сала и жира для синичек. В эту же корзиночку кладу я орехи для поползней, которые не заставляют себя долго ждать. Они являются и разделяют вместе с синицами содержимое моей корзинки. Эти же орехи приманили однажды хорошенькую белочку, и в короткое время она к нам так привыкла, что преспокойно оставалась сидеть в корзинке и щелкать орехи в то время, когда мы ходили по комнате и даже подходили к самому окну. Однажды я пыталась заманить этого милого зверька в комнату, положив на стол неподалеку от окна несколько орехов. Не прошло и 5 минут, как белочка сидела уже на столе, и в настоящее время она стала настолько ручной, что разделяет с нами наш обед и как бы сделалась членом нашей семьи. Сидя на столе с орехом в передних лапках, она энергично работает своими острыми зубками, добираясь до вкусного зерна. При этом, не стесняясь, разбрасывает скорлупки во все стороны и плутовски смотрит на нас своими выпуклыми черными глазенками. Насколько больше доставляет удовольствие такой свободный любимчик сравнительно с бедной белкой-пленницей, без устали вращающей колесо своей клетки и осужденной на скучную, однообразную, одинокую жизнь без общения со своими товарками по зеленому лесу. В городе, конечно, нет другого выбора. Впрочем, и там можно несколько скрасить жизнь одинокого зверька хорошим уходом, разнообразием пищи, смехом и ласковой болтовнёй с ним и выпусканием время от времени из клетки. Если же при этом белочка еще из молодых, то можно в конце концов настолько ее приручить, что она сделается настоящим маленьким веселым товарищем. Посещение белочек доставляли нам очень много радостей. Одна за другой карабкаются они, бывало, по косяку окна, пробираясь к корзинке для того, чтобы вскочить в нее, выхватить орешек и затем вышелушить из него зернышко на ближайшие ветки дерева. При этом они играли и шутили друг с дружкой самым очаровательным образом. Вскоре и другая белочка приручилась настолько, что стала приходить к нам в комнату на стол, за орехами, и при этом однажды так поссорилась с нашей давнишней приятельницей белочкой, что откусила у бедного маленького зверька почти половину уха, так что пришлось даже смывать губкой следы крови на столе. Величайший враг белок — кошка. Едва можно поверить, чтобы она могла поймать столь проворное маленькое создание. Но я собственными глазами видела, как однажды кошка подкарауливала белку под старым дубом нашего сада. Я считала положительно невозможным, чтобы она могла сделать ей что-нибудь дурное. Но, воспользовавшись одним благоприятным моментом, кошка бросилась, как тигр, на свою добычу. Хотя белочка тотчас же стремительно обратилась в бегство, но, увы, прежде чем я успела прийти к ней на помощь, кошка схватила ее и убежала, держа несчастную в зубах. Один садовник говорил мне, что у него есть кошка, которая держит всех белок в приличном отдалении от его сада. Правда, что эти зверьки лакомятся горохом и молодыми всходами пихт и каштанов в весеннее время. В одно очень сухое лето они нередко хозяйничали также и на наших персиковых и сливовых деревьях. Но я прощаю им эти маленькие грехи и очень бы скучала, если бы белочки перестали посещать лужайку моего сада, на которой они нередко вчетвером и впятером так мило забавляются. Они с изумительной ловкостью и грацией гоняются друг за дружкой вокруг древесных стволов и выражают свое неудовольствие уморительным своеобразным хрюканьем и топанием лапками, вроде того, как это делают кролики. Осенью я велю собирать для них желуди и буковые орешки. Весной же и зимой я разделяла все это между голодными белочками, обильно разбрасывая желуди и орешки вместе с другими зернами под упомянутым уже выше старым дубом. Этот корм является также большой притягательной силой и для соек, диких голубей, поползней, ворон и всякой прочей пернатой публики. Мои продолжительные наблюдения над белками привели меня к убеждению, что хвост этих зверьков служит им для выражения различных настроений духа, а также, может быть, и для других более или менее важных целей. Так, будучи закинут на спину и распластан, он защищает наподобие крыши от дождя. Изогнут ли он в виде вопросительного знака, лежит ли горизонтально на земле, вздернут ли прямо кверху, как палка, все эти положения имеют свое значение. Прозвучали рассказы Элизы Брайтвин в русском переводе Дмитрия Кайгородова. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!